именем Аллаха, милостивого, милосердного. О том, что нарушает омовение. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. Первое. Справление малой и большой нужды. Всевышний Аллах сказал: «И если кто-либо из вас пришел из уборной» — сура Трапеза, аят 6. Имам Ибн Аль-Мунзир сказал: «Ученые единогласны в том, что справление малой и большой нужды нарушают омовение». Второе. Выход газов из анального отверстия. Сообщается, что после того, как Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не будет принята молитва от осквернившегося, пока он не совершит омовение», один человек спросил: «А что такое осквернение, хадас, о Абу Хурейра?» На что он ответил: «Тихое или громкое испускание ветров», передал Аль-Бухари. Имам Ибн Аль-Мунзир сказал: «Ученые единогласны в том, что выход газов из анального отверстия нарушает омовение». Третье. Выделение мани, мази и уади. Мани – это сперма. Мази – смазка, выделяющаяся при возбуждении. Уади – жидкость белого цвета, выделяющаяся обычно после справления малой нужды. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «У меня часто выделялась жидкость, мази. И однажды я попросил Аль-Микдада спросить об этом пророка, мир ему и благословение Аллаха. На что он ему ответил: следует помыть половой орган и совершить омовение», передали Аль-Бухари, Муслим. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорил: «После выхода мани необходимо совершить полное омовение, гусль. А после выделения мази и уади необходимо совершить малое омовение. Следует помыть головку члена и совершить омовение», передали Абдур-Разак, Аль-Байхаки. Четвертое. Глубокий сон. Относительно того, нарушает ли сон омовение или нет, и каким должен быть сон, чтобы испортилось омовение, существует 8 мнений. Однако наиболее сильным является мнение тех ученых, которые говорят, что сон делает омовение недействительным однозначно, уснул человек сидя или лежа, если он уснул так, что перестал слышать голоса. От Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Глаз – сторож для заднего прохода, и кто уснул, пусть совершит омовение», передали ибн Маджа, Абу Дауд. Сафуан ибн Ассаль, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Когда мы отправлялись в поездку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелевал нам не снимать носки в течение 3 дней и ночей, ни после отправления малой или большой нужды, ни после сна. Снимать их нужно было только в случае полового осквернения», передали Ан-Насаи, Ат-Тирмизи ибн Маджа. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто крепко уснул, обязан взять омовение», привели Аль-Байхаки ибн Аль-Мунзир. То есть справление малой и большой нужды, а также сон, нарушают омовение, но не нарушают масх, обтирание носков, в связи с чем дозволено при омовении совершать масх. Однако половое осквернение нарушает масх, и носки необходимо снять для того, чтобы совершить полное омовение, гусль. Однако если человек слегка задремал, то его омовение не нарушено. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды он совершил ночную молитву с пророком, мир ему и благословение Аллаха, и когда засыпал, пророк, мир ему и благословение Аллаха, брал его за мочку уха. И так они совершили 11 ракатов, передал Муслим. Также Ибн Аббас сказал: «Омовение обязательно для каждого, кто уснул, кроме того, кто слегка задремал», передал Абдур-Разак. Ибн Аббас рассказывал: «Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, заснул и спал, пока не начал храпеть, а потом проснулся и начал молиться, не совершив омовение», передали Аль-Бухари, Муслим. Это являлось исключением лишь для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как сказал имам ан-Навави. Ибо он во время сна себя контролировал, поскольку спали его глаза, но не сердце, как говорил об этом сам пророк, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, если человек уснул крепко, то его омовение нарушено, в каком бы положении он ни уснул. Если же он слегка задремал, но так, что не перестал слышать голоса вокруг и не потерял чувствительность, то это не сон, который нарушает омовение. Дело в том, что среди ученых были большие разногласия в вопросе нарушения омовения сном по той причине, что они разошлись в вопросе, нарушает сон омовение сам по себе, или же омовение нарушает то, что человек может выпустить воздух во время сна. Правильное мнение состоит в том, что сам сон не нарушает омовение, а нарушает его то, что человек не контролирует свой сон и не будет знать, вышел ли из него воздух или нет. И эта причина упоминается в приведенном хадисе. «Глаз – сторож для заднего прохода, и кто уснул, пусть совершит омовение». И это мнение выбрал шейхуль-Ислам ибн Таймия, сказавший, «Доводом на это, что сон сам по себе не нарушает омовение, является хадис, который приводится в двух сборниках сахих, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, спал и при этом храпел, а затем вставал и совершал молитву, не совершая омовения. Он не совершал омовения, так как спали его глаза, а не сердце, ибо оно было бодрым. И если бы из него что-то вышло во время сна, он знал бы об этом. И в этом довод на то, что сон не нарушает омовение сам по себе. Ибо если бы сон нарушал омовение сам по себе, не было бы разницы в этом между пророком, мир ему и благословение Аллаха, и любым другим человеком, как не было разницы между ними в нарушении омовения с правлением большой и малой нужды. Пятое. Опьянение, потеря сознания, сумасшествие. Если человек упал в обморок или потерял рассудок, или же был пьян, то в подобных случаях его омовение нарушено по единогласному мнению ученых, иджма, как об этом сказал имам Ибн Аль-Мунзир. Шестое. Употребление верблюжьего мяса. Джабир ибн Самура, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Однажды один человек спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, должен ли я совершить омовение после того, как поем баранину? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, если хочешь. Тот спросил, а должен ли я совершить омовение после того, как поем верблюжатину? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, да. Передал Муслим. Также от Аль-Бара ибн Азиба, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Совершайте омовение после употребления верблюжатины», передал Ахмад. Имам ибн Хузейма говорил, «Я не видел, чтобы ученые в области хадисов сомневались относительно достоверности данного хадиса». Имам ан-Навави сказал, «Имамы Ахмад и ибн Рахавейх говорили, что от пророка, мир ему и благословение Аллаха, достоверно передается два хадиса о велении совершать омовение после употребления верблюжатины. А это хадис Джабира и Аль-Бары. Этот масхаб сильнее доводом, несмотря на то, что большинство ученых противоречит этому. Отвечая на хадис Джабира, они говорят, что последним велением пророка, мир ему и благословение Аллаха, было оставление омовения после употребления того, чего касался огонь. Однако это обобщенное положение, тогда как хадис о велении совершать омовение после верблюжатины является конкретизирующим, а конкретизирующему, хас, отдается предпочтение перед обобщенным, ам. Что касается распространенной истории, в которой якобы разъясняется причина совершения омовения после употребления верблюжатины, то она является ложной, не имеющей никакой основы. Эта история такова. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, ел со своими сподвижниками верблюда и почувствовал запах газа. Затем, постеснявшись сказать об этом перед людьми И чтобы не смущать выпустившего газ, он сказал: «Тот, кто поел верблюжатину, пусть совершит омовение». Эта история недостоверна иснадом и ложна со стороны содержания. Но мудрость веления пророка, мир ему и благословение Аллаха, совершать омовение после употребления верблюжатины может содержаться в следующих хадисах. От Халида ибн Маадана, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине верблюды созданы из шайтанов, и поистине на каждом верблюде находится шайтан», привел Саид ибн Мансур. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На спине каждого верблюда находится шайтан, и когда вы будете садиться на них верхом, то поминайте имя Аллаха», передали Ахмад, Ан-Насаи, ибн Хиббан. Однако это не означает, что верблюжатину есть запрещено. Седьмое. Прикосновение к половому органу. Относительно того, нарушает ли прикосновение к своему половому органу омовение или нет, среди ученых существовало несколько мнений. Одни ученые считали, что прикосновение к половому органу нарушает омовение однозначно, если между рукой и половым органом не было преграды. Другие считали, что прикосновение к половому органу не нарушает омовение вообще. Третьи считали, что прикосновение к половому органу не нарушает омовение, однако совершение омовения после этого желательно. Четвертые говорили, что следует просто помыть руки и все. Пятые считали, что речь идет о том случае, когда прикосновение к половому органу было с вожделением. Главным доводом тех ученых, которые говорили, что прикосновение к половому органу нарушает омовение, является хадис. Урва ибн Аз-Зубайр рассказывал, что однажды он зашел к Марвану ибн Хакаму, и они стали говорить про омовение. Марван сказал: «Тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение». Урва сказал: «Я это не знаю». Марван сказал: «Бусра бин Сафуан сказала мне, что слышала, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение“», передали Малик, Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Аль-Хумайди. Достоверность этого хадиса подтвердили имамы Ахмад ибн Майн, Ат-Тирмизи, Ад-Даракутни, Аль-Байхаки, Аль-Хазими, ибн Хузайма, ибн Хиббан, ибн Абдульбар, ибн Хаджар, Ас-Суюты, шейх Аль-Албани и многие другие. А Хафиз Ас-Суюты вообще сказал, что данный хадис относится к категории мутаваттир, то есть передающийся множественными путями. А кади Абу ат-Тайиб сообщил, что этот хадис передавали 19 сподвижников от пророка, мир ему и благословение Аллаха. Что же касается тех ученых, которые считали, что прикосновение к половому органу не нарушает омовение, то они опирались на следующий довод. Талька ибн Али, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, должен ли человек совершить омовение после прикосновения к половому органу. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: „Нет, ибо это часть твоего тела“», передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насай. Однако, в отличие от предыдущего хадиса о необходимости совершения омовения при прикосновении к половому органу, ученые сильно разногласили в достоверности этого хадиса. Несмотря на то, что некоторые имамы, среди которых ибн Хиббан, Ат-Тахауи, шейх Аль-Албани, подтвердили его достоверность, такие ученые, как Абу Зурра, Абу Хатим, Аш-Шафии, Ад-Даракутни, Аль-Байхаки, ибн Аль-Джаузи и другие, считали этот хадис слабым. А имам Ан-Науи вообще говорил, что ученые единогласны в слабости этого хадиса. Однако, конечно же, это ошибка, так как ученые не были единогласны в слабости этого хадиса. Но все же хадис «Тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение» достовернее, чем хадис Талька, однозначно. Имам Аль-Байхаки сказал: «Достаточно для превосходства хадиса Бусры над хадисом Талька того факта, что два шейха, Аль-Бухари и Муслим, не опирались ни на одного передатчика хадиса Талька. Что же касается передатчиков хадиса Бусры, то Аль-Бухари и Муслим опирались на них всех. Во-вторых, в одной из версий хадиса Талька, которую приводит Абу Дауд, сообщается: «О пророк Аллаха, нарушается ли омовение после прикосновения к половому органу в намазе?» Исходя из этой версии хадиса, можно предположить, что речь шла о прикосновении к половому органу именно через одежду, поскольку совершающий молитву человек делает это в основном через одежду. И это мнение также подкрепляется хадисом: «Если кто-либо из вас прикоснется к своему половому органу не через одежду, то пусть совершит такое же омовение, как для молитвы». Передали ад-Даракутни аль-Байхаки. Кстати, имам аш-Шаукани относительно этого хадиса сказал: «Этот указывает на обязательность совершения омовения после прикосновения к половому органу. И этот хадис опровергает мнение тех, кто сказал о желательности совершения омовения после прикосновения к половому органу». В-третьих, хадис Талька – это ответ на вопрос, тогда как хадис «тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение» является велением, обращенным к умме, что считается более сильным доводом. В-четвертых, мнение о том, что прикосновение к половому органу нарушает омовение, принадлежит большинству сподвижников, среди которых Омар ибн аль-Хаттаб, ибн Омар, ибн Аббас, Абу Хурейра, Айша, Саад ибн Аби Ваккас. В-пятых, многие ученые, которые считали хадис Талька достоверным, говорили, что это положение, что прикосновение к половому органу не нарушает омовение, является отмененным. Имам ибн Хиббан писал: «Хадис Талька является отмененным, поскольку Тальк ибн Али прибыл к пророку, мир ему и благословение Аллаха, в начале первого года по хиджре, когда мусульмане строили мечеть посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медине. А хадис с велением совершать омовение после прикосновения к половому органу также передается и от Абу Хурейры. А Абу Хурейра принял ислам в 7 году по хиджре, что указывает на то, что хадис Абу Хурейры был после хадиса Талька». Имам ибн Хазм писал: «Хадис Талька достоверный. Однако в нем нет доказательства по нескольким причинам. Во-первых, на этот хадис опирались до того, как пришло веление совершать омовение после прикосновения к половому органу. И нет сомнения в том, что это сообщение является отмененным, мансух. Во-вторых, слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, это только часть твоего тела, являются ясным доказательством на то, что это было до веления совершать омовение после прикосновения к половому органу. И если бы это произошло после, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сказал бы такого и обязательно указал бы на предыдущее веление». Шейх Ибн Баз во время урока «Шарх Булю Гальмарам» сказал: «Прикосновение к половому органу не нарушало омовение в начале ислама. Затем это было отменено хадисом Бусры. И хадис Бусры достовернее, чем хадис Талька. И прикосновение к половому органу нарушает омовение». Также о том, что хадис Талька отменен, говорили такие имамы, как ат-Табарани, валь-Кабир, аль-Хазими, валь-Итибар, аль-Байхаки, валь-Хиляфият и Абу-Бакр ибн аль-Араби, варидат-уль-Ахвази. И действительно, ведь в хадисе Талька пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал причиной ненарушения прикосновения к половому органу то, что это часть тела. То есть нет разницы, к чему бы ни прикоснулся человек на своем теле. А хадис «тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение», обязательно должен был быть после этого, поскольку половой орган так и остался частью тела. Однако к пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришло знание о том, что прикосновение к половому органу нарушает омовение. Таким образом, это мнение самое аргументированное и сильное из всех существующих по этому поводу. И это веление относится как к мужчинам, так и к женщинам, поскольку в одной из версий этого хадиса сообщается: «Любой мужчина, прикоснувшийся к своему половому органу, должен совершить омовение, и любая женщина, прикоснувшаяся к своему половому органу, должна совершить омовение. Передали Ахмад аль-Байхаки. И об этом же говорила и Айша. Если женщина прикоснулась к своему половому органу, то ей надлежит совершить омовение. Привел аш-Шафии. А что касается мнения тех, кто истолковал слово «омовение», в хадисе тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение, как мытье рук, то такое понимание опровергает версия «пусть совершит такое же омовение, как для молитвы». Имам Ибн Хиббан говорил, если бы в этих хадисах шла речь о простом мытье рук, как это заявляют некоторые люди, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сказал бы «пусть возобновит омовение». А такое веление относится только к омовению, которое необходимо совершать для молитвы. Ученые, считающие, что прикосновение к половому органу делает омовение недействительным, разошлись в вопросе, любое прикосновение делает омовение недействительным или же только сознательное. Те, кто считал, что омовение нарушает только сознательное прикосновение, опирались на аят «Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку», если вы только не вознамерились совершить такое в сердце. Сура «Союзники», аят 5. Другие же ученые ответили на это тем, что в подобных аятах и хадисах, в которых указывается на прощение того, что было совершено по ошибке, забывчивости и принуждению, речь идет о прощении греха, а не о спадании законоположения. Как, например, тот, кто в молитве выпустил воздух, не совершил греха. Однако он обязан возобновить омовение и молитву. Также ученые, считающие, что омовение нарушает только сознательное прикосновение, опирались на слово «прикоснулся» – «масс», что арабы использовали в отношении того, что делалось сознательно. Однако в хадисах о прикосновении к половому органу нет никаких разделений между сознательным и случайным прикосновением. Это можно сравнить и с прочими нарушениями омовения, как, например, случайный выход газов. Имам Ибн аль-Мунзир писал, «Необходимо, чтобы те, кто следует хадису о том, что прикосновение к своему половому органу нарушает омовение, не делали разницу между осознанным и случайным прикосновением, как это обстоит и с прочими нарушениями омовения. Омовение нарушает только прикосновение к своему половому органу. Что же касается прикосновения к половому органу мужа и жены, а также и детей при подмывании, то это не нарушает омовение. Также омовение не нарушает прикосновение к лобку, к яичкам, к ягодицам, к анальному отверстию, верхней части бедра с внутренней стороны, к месту между анальным отверстием и половым органом. Все это не нарушает омовение, поскольку нет на это никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне, и нет на это единогласного мнения. Иджма. Восьмое. Малое омовение делает недействительным все то, что делает недействительным и большое – аль-гусль. К этому относятся семяизвержение любым способом, половой акт, даже если не было семяизвержения, менструация и послеродовое кровотечение. В том, что нарушение большого омовения делает недействительным и малое, нет среди ученых разногласий. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта «Саляф Форум».